Всех моих друзей, дорогие братьев и сестер, приветствуем, благодарим вас за ваше расположение, за то, что не было с вашей стороны противления Богу, когда Он постучал в ваше сердце и сказал: «Пора на собрание». Мы сегодня в Доме Божьем, друзья, мы продолжаем сегодня знакомство с темой, которую начали в прошлый раз, познание Бога. У нас сегодня не так много времени, но вместе с этим мы небольшой, но очень серьезный материал библейский вместе с вами рассмотрим и затем помолимся Богу. Мы говорим о великом Боге, говорим о том, что Бог делает дела, которые для нас просто очень часто непонятны. Почему Бог вот это сделал, почему это сделал, когда? А Бог обещал народу израильскому о том, что «я дам вам обетованную землю», Он их предупредил об одной очень странной вещи, о некоторых странных вещах, с которыми они соприкоснутся в обетованной земле. Казалось бы, там все замечательно. Там молоко, мед, казалось бы, все нормально, все прекрасно. Но Он сказал: «Я пошлю вам туда нищих, хромых, слепых». Для чего? Зачем в обетованной земле вот эти вот нищие, хромые, слепые и все эти обездоленные? Зачем? Важный момент, что вас испытать. Удивительный Божий промысел, который нам здесь на земле просто непонятен. Господи, зачем ты зрение забрал? Зачем ты слух забрал? Зачем вот такое произошло, что я родителей лишился? Зачем вот это? Зачем вот это? Зачем вот это? Мы соприкасаемся с великим Богом. Мы в следующий раз будем, в следующий четверг, говорить о очень тоже важной теме, о воле Господней, познании воли Господней. Думаю, что мы тоже коснемся этих важных вопросов, что Бог делает вещи, делает дела, которые для нас непостижимы, очень сложны для нашего понимания. Но в том, что делает Господь, нет никакой ошибки. Если Бог забирает зрение, то это для определенной цели, и опять для чего? Только для одной цели, чтобы имя Господне прославилось, и никакой другой цели у Бога нет. Даже когда человек гневается, я все время удивляюсь вот этому тексту в 75-м псалме, интересная мысль звучит: Бог гнев человеческий обращает в славу себе. Поразмышляйте об этом, друзья. Это не значит, что теперь давайте громче кричать, топать ногами, чтобы Бог больше прославился. Не об этом идет речь. Бог удивительно гнев человеческий в конечном итоге обращает славу себе. И вот этого Бога мы чтим. Перед этим Богом мы преклоняемся. Этого Бога мы исповедуем Творцом неба и земли, Отцом нашим небесным и нашим личным Спасителем. Об этом Боге мы говорим. У нас сегодня тема «Я Бог». И нет иного. Я Бог, и нет иного. Позвольте пригласить вас прочитать текст Писания, который записан в Ветхозаветнем Евангелии. Есть такое Евангелие в Ветхом Завете, называется это книга пророка Исаии. Мы будем читать из 45 главы 2 стиха. Книга пророка Исаии, 45 глава, стихи 5 и 6. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме Меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». В прошлый четверг мы говорили об именах Божьих. Говорили о том, что в каждом имени сокрыта какая-то особая грань, особая черта Божьего характера. Я думаю, что у вас остались в памяти эти размышления. Сегодня мы идем далее. Наряду с величием Господним, наряду с тем, что Он является Творцом всего, Он заявляет для Своего творения вот эти слова, произносит: «Я Бог, и нет иного». Что это означает? Есть один Бог, и другого Бога нет. Мое желание сегодня обратить внимание на несколько мыслей, у нас не так много времени, обратиться прежде всего к истории. Два очень важных библейских фрагмента будут предложены нашему вниманию. Они не расположены в хронологическом порядке. Вначале нужно было бы говорить, безусловно, о выходе евреев из Египта, а затем уже в Вавилоне. Но мы на египетские казни обратим особо пристальное внимание, поэтому это будет нашей второй частью. И прежде всего мы будем говорить о величии Бога в истории. И первым, на что мы обратим внимание, это Вавилон, Вавилонская империя, Навуходоносор. Замечательный текст Писания из книги пророка Даниила, он перед вами. Здесь мы читаем интересные слова. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничто не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Это слова величайшего императора, величайшего правителя, правителя огромной империи Вавилонской, Навуходоносор. Очень бы советовал, друзья, вам познакомиться с этой четвертой главой, чтобы более ясно этот фон был представлен, в каком окружении, при каких обстоятельствах величайший император произнес эти слова. До этого он видел сон о золотом истукане, который истолковал ему Даниил. И вот проходит время, этот сон исполняется. Суть этого сна заключалась в том, самое трагичное, суть этого сна заключалась в том, что тот, кто его видел, он будет иметь очень тяжелый период в своей жизни. Видимо, после того, когда был истолкован сон этому императору, Навуходоносору, вероятно, он подзабыл его. Можно представить себе, можно предположить, что это было так. И вот когда, мы уже об этом ранее говорили, был отстроен замечательный город Вавилон. Замечательное, красивое сооружение. Сады Семирамиды. Мы об этом немного ранее с вами говорили. И вот когда все это уже пришло к финишу своему, к окончанию этого строительства, выходит Навуходоносор, смотрит на все это и говорит: «Этот город я построил». Вы помните? Как только он произнес эти слова, ему было сказано, ему Господь напомнил сон, который он видел. И он был поражен болезнью, очень редкая болезнь, называется ликантропия, когда человек становится, у него что-то внутри происходит с его организмом, и он мнит себя, он представляет себя животным, он ест траву. Ему было сказано, что это будет над тобой. За что? За то, что ты возомнил о себе слишком высоко. И вот когда исполнился период времени наказания над Навуходоносором, когда возвратился он на царство, когда разум к нему возвратился, вот тогда он произносит эти слова. Смотрите, правитель империи заявляет: ничто Богу не может противостоять. Ничто не может Богу противостоять. Он делает все, что он хочет, как на небесах, так и на земле. И никто из живущих на земле не может ему сказать: что ты сделал? Вот это признание, это откровение, к которому пришел Навуходоносор. Это первая очень интересная мысль. Я Бог, и нет иного. Хоть ты правитель огромной империи, но если я скажу, будет так. И никак по-другому. И вся твоя вавилонская армия, все твои придворные ничего не смогут сделать против меня. Я один. Мое слово сильно. Мое желание более подробное внимание обратить на следующий, важнейший нашей темы библейский фрагмент — выход евреев из Египта. Позвольте предложить опять прочитать библейский текст, книга Исход, глава 12, стих 12. Исход 12, 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Вот так авторитетно, вот так властно Бог говорит: «Я произведу суд». Очень интересно отметить, что когда Моисей впервые предстал пред лицо фараона, пришел к нему по Божьему повелению и говорит: «Так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой». Следует очень коротко сказать о том, что в то время народ израильские евреи были в плену у египтян. Поэтому можете себе представить, как оценил вот это заявление Моисея фараон. Кто такой Бог ваш, чтобы я его слушал? Вы реально понимаете картину? Евреи в плену у египтян. Если ваш Бог сильный, то мы должны быть у вас в рабстве. И фараон прекрасно понимал, что он здесь на высоте. И он мог свысока говорить, кто такой Бог ваш, чтобы я его послушал. По-человечески он был прав. Действительно, вы рабы уже не первое поколение, не одно столетие, и вдруг ты набираешь такой дерзости мне, фараону, огромнейшей империи, которая ставила, это мы сегодня говорим, неизгладимые следы на нас сегодня. И сегодня Египет существует. Пусть он нас волнует немножко своими беспорядками, волнениями, но он существует. Он подарил миру систему гороскопов, астрологию. Именно на этой, в эту систему верят сегодня люди. Систему гороскопов Гермес, один из представителей высшей сферы египтян, составил эту систему гороскопов, исчисление нашего знака зодиака. И мы живем сегодня, не мы живем, люди живут. Кто такой Бог, чтобы я его послушал? Но обратите внимание, Господь, Бог сказал, я Бог и нет иного. Я один, над всеми богами египетскими произведу суд. Друзья, подумайте очень серьезно об этом. Бог действует тогда, когда по-человечески нет никакого шанса на какое-то оздоровление, на какое-то изменение ситуации в сторону лучшего. Павел сказал на этот счет так. Сила Божья совершается в немощи. Бог позволил тому быть, чтобы египтяне оказались в ситуации хуже некуда. И в этот момент Бог особо решил проговорить, прежде всего к евреям, а с другой стороны, цель его над всеми богами египетскими. Я произведу суд. Мое желание очень коротко, друзья, у нас недостаточно много времени, очень коротко посмотреть, как этот суд был свершен. Было 10 казней. Возможно, сегодня эта информация будет для вас прозвучит впервые, но позвольте коротко только показать, как каждая казнь осуществлялась и против какого конкретного бога египетского она была направлена. Что я над всеми богами египетскими произведу суд, он это сделал. Очень коротко давайте просмотрим казни. Первая казнь – воды Нила превращены в кровь. Обратите внимание, нам сегодня, вот то, о чем буду говорить, попытаемся немного хотя бы окунуться в то время. Да, это наше счастье, что мы там не живем. Вот те боги и то, что они олицетворяли, за какие участки в жизни египтян они отвечали, может быть, для нас это кажется смешным, странным, из области мифологии, сказок. Друзья, подумайте, огромнейшая империя, существовавшая сотни лет, она свято верила в этих богов. Она им жертвы приносила. Была огромнейшая группа, называемая каста жрецов в Египте, которые освобождены были от государственных налогов и были на очень высоком счету в Египетской империи. Они тщательно следили за тем, чтобы все боги были уважаемы и почитаемы. Итак, первая казнь. Нил. Воды Нила превратились в кровь. Нил – самое главное достояние египтян. Куда без воды? Именно вот в дельте Нила, когда Нил уже распадался на множество рукавов и впадал в Средиземное море, вот там Бог поселил евреев. Вот там эта земля, там много воды. Это земля Гесем, помните? Именно там они находились. Это была самая плодородная часть Египта. Можете себе представить, что нет воды, люди гибнут. И вот самый главный источник, самое главное природное богатство Египта, обратите внимание, в таком трагическом положении. Эта казнь была направлена против бога Нила, бог бык Апис. Я понимаю, друзья, что немножко это смешно звучит сегодня. Но если бы мы жили тогда, мы бы не смеялись. Сегодня для нас это все миф. Будьте внимательны. Самый главный Бог, который охранял эту реку, он не смог противостоять Божьему проявлению. Также еще одна была бы Бог, богиня, мужчина, женщина, так оно было всегда в мифологии древних народов. Была и богиня Нила, был Бог, была богиня Изида. Вместе с этим был еще хранитель этой реки, Бог Кнум. И вот против этих богов, обратите внимание, воды Нила превратились в кровь, сразу три бога получают поражение. Давайте пойдем далее, вторая казнь, жабы. Против богини рождения новой жизни Хикет. Эта богиня была с головой жабы. Жабы выходили, и что интересно отметить, что жаб-то вроде много богинь-то повыходило, немножко мы улыбнемся на этот счет, но самое печальное то, что жаб нельзя было убивать. Если жаба умирала, это трагедия, это Бог умирает. А тут эти жабы, когда они умерли, восмердела земля. Можете себе представить, какой удар по богине рождения новой жизни нанесен? Мы в это не верим, нам это смешно сегодня, наивно звучит. Но представьте себе людей, которые сотнями лет в это верили. Они этой богине жертвы приносили, они кланялись перед этой богиней, и она поражена. Третья казнь – мошки, комары против бога пустыни Сета. Вы знаете, что основная территория Египта – это пустыня. Там был бог, который отвечал за пустыню, бог Сет. Что интересно отметить, что комары садились. У египтян была особая такая стиль одежды, что ли, они выбривались, полностью, все, что было, все волосы, которые можно было сбрить, все сбривали. Можете себе представить, что когда комары, ходили мужчины абсолютно, бритые, и тут комары. Прежде всего, это делали священники, это было дело высшей касты. И здесь они его запили, когда эти комары стали садиться на их стриженные головы, выбритые, и когда, безусловно, там все чесалось, и достаточно неприятное ощущение было, вот тогда они его запили, вот тогда сказали, это перст Божий. Еще один бог был поражен. Далее, четвертая казнь, пестьи мухи, очень болезненные укусы были направлены против главного бога, бога солнца, мы чуть позже о нем скажем, бог Ра. Он был изображен в виде мухи. Далее, пятая казнь, падеж или смерть скота. За скот отвечало несколько, будьте внимательны, богов, причем многие боги представлялись в виде животных. Одна из главных богинь, богиня красоты, любви и радости, Хасор, она была с головой коровы. Апис, бог-бык, символизирующие плодородие. Кнум, бог-баран. И обратите внимание, вот эти вот боги, которые представлялись в виде животных, когда скот умирает, можете себе представить, как на все это смотрели египтяне. Боги умирают. Вдумайтесь, друзья. Я вновь напомню, что, может, сегодня это слишком наивно для нас звучит. Представляете, все то, во что столетиями верили, все рушится буквально во мгновение. Давайте пойдем далее. Следующая казнь. Воспаление с нарывами. Эта казнь была направлена против богини врачевания Секметы. Она была с львиной головой. Также против бога гибельных эпидемий Суну. Изиды, богини, исцеляющие болезни. Вот эти боги, которым кланялись, которым приносили жертвы, когда вот эта казнь пришла, они не смогли защитить тех, кто им приносил жертвы. Седьмая казнь, град, против богини неба Нут. Бога урожая плодородия Озириса, бога штормов и бурь Сета. Они не смогли защитить своих. Восьмая казнь саранча против богини неба Ну, опять против бога урожая плодородия Озириса. Девятая казнь тьма против верховного бога Ра. Это самый главный бог, бог света, бог солнца. Одного из богов, у них несколько было богов, бог солнца, гор, богиня неба Нут, богиня неба Хасор. Простите, не запоминайте, это не надо. Я сознательно это перечисляю, чтобы просто реально понимали, сколько было богов у египтян. Каждый за что-то отвечал. И вот когда Бог начал действовать, никто из этих богов, никто, ни один не сумел защитить своих, тех, которые приносили жертву. Да, они не могли защитить, потому что боги это всего лишь навсего. Это выдуманное, это, простите, изделие, это воображение людей. Но это не, мы сегодня так говорим, египтяне так не думали. Что надо отметить, что когда пришла тьма, то это был удар и еще по одному богу, по фараону. Фараон считался сыном главного бога, бога солнца. Если фараон не смог остановить тьму, то это поражение и фараона. Мы с вами, говоря об этих казнях, не рассматриваем, не касаемся, нет времени подобно анализировать, как фараон реагировал на каждую из этих казней. Бог удар за ударом наносит. Все боги падают буквально пораженными. И последняя, десятая казнь – смерть первенцев. Против Бога потомства и плодородия Мина. Против Изиды, богини, покровительствующих детям. И также против сына фараона. А сын фараона тоже Бог. Это по верованию, по мифологии египтян. Первородные дети были в особой чести. Друзья, вот так сказал Господь. Вот так Он и сделал. Я над всеми богами египетскими произведу суд. И вот они перечислены, их не надо запоминать. Это страшная картина, друзья, страшная картина. Когда то, во что верили отцы, вера отцов, знакомое выражение, когда то, во что мы исповедали за истину, когда мы считали, что мы благополучны, у нас империя мощная, сильная, потому что боги нам помогают, и когда все эти боги, хотя бы один противостоял Богу, все до одного были поражены. Я суд произведу над богами египетскими. Вывод. Один всемогущий Бог совершил суд над множеством богов. Он сказал, он и сделал. Мы очень коротко рассмотрели два важных библейских фрагмента. Навуходоносор, когда признал Божье величие, что он все во всем. Он один и нет другого. И также через казни египетские Бог явно не только сказал, но Он и показал, что Он один, единственный и нет больше никого. Все боги народов – это ничто. Так сказал Навуходоносор. Все боги, все люди есть ничто, живущие на земле, есть ничто перед Ним. Это откровение, к которому пришел Навуходоносор. Итак, что Бог сказал, то Он и сделал. Я Бог и нет иного. Ну да, это прошлое, это история. Да, это история. Поменялся ли мир? Поменялся ли мир? Некоторые интересные мысли. Могущество Бога в современной жизни. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что не о неизменности Его законов в природе. Как бы сегодня людям не нравилась жара, холод, снег, град, землетрясение, цунами, что они могут сделать? Что они могут сделать? Да, не слишком... может быть, могучие, слишком технология далеко, прогресс подтолкнул человека, слишком много сегодня могут люди делать. Но если Господь послал зиму, как бы ни старались сегодня организации Объединенных Наций, все мировые организации проголосовать, даже 100% проголосуют против того, чтобы зимы не было, зима от этого не перестанет быть. Если определил Господь вот так, что впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, не прекратятся. Просто потому, что за всем этим стоит Господь. Я Бог, и нет иного. Его законы сегодня существуют, и никто не может их отменить. Его власть в природе также достаточно очевидна. Давайте коротко обратим внимание на то, какие боги сегодня есть. Не, мы в богов не верим. Нет, мы верим в богов. Верим или не верим? Верим. У нас свой пантеон богов. Словом, пантеон – это все боги. Итак, давайте коротко обратим внимание на то, какой сегодня пантеон богов, какие боги сегодня у людей. Не забывайте, пожалуйста, Господь сказал прямо, я Бог и нет иного. Не забывайте то, что однажды Господь сказал, я над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. Давайте обратим внимание на современных богов. Мы выделим три группы из них. Первая группа – это боги удовольствий. Да-да, они есть сегодня. Они есть сегодня, эти боги? Это не бог Азирис, не бог Ра, не бог там Изида, не Нут, не Секмет, не другие. Нет, это все в истории. Но они есть сегодня другие боги, которым люди кланяются, которым жертву приносят, которым деньги жертвуют и которых боятся, не дай бог, чтобы что-то не так было, как вот до этого было. Итак, боги удовольствия и похоти. А что, я о себе не должен беспокоиться? Да, ты обязан о себе беспокоиться, но Писание прямо говорит, попечение о плоти. Не превращайте в похоть. Вот что хочу, то делаю. Объедение, пожалуйста. Жизнь свое удовольствие. Живу как хочу, не мешайте мне. Это что? Это поклонение своему Богу. И попробуйте посягнуть на этого Бога в жизни человека. Он вам долго и нудно будет объяснять, кто вы есть на самом деле.
что вы посягнули на самое святое. Вы посягнули на его Бога. Как это так? Карман позволяет, живу как хочу. Нет, вот в этом-то вся и суть. Какому Богу ты служишь? Итак, это боги, одна группа боги удовольствий, вторая группа боги зависимости. Мы некоторые из них перечислим. Наркотики, алкоголь, курение, порнозависимость, интернетозависимость, спортивный фанатизм и так далее. Привязанность к музыке можем много-много перечислять. Попробуйте человеку, допустим, спортивному фанату, объяснить, что драться нельзя, если твоя команда проиграла. Он неуправляем. Вы попробуйте объяснить людям, когда происходят огромные рок-концерты, так называемые поклонники музыки, вы попробуйте объяснить им одну простую вещь, что нельзя ругаться, надо нормально быть одетым. Вы смотрите, они выходят из себя. Вы попробуйте объяснить, зачем ты служишь этому Богу. Я не служу Богу, я просто музыка мне нравится. Вот так точно думали египтяне. Я нахожу удовольствие в этом. Это жизнь моя, я без этого не могу. Итак, боги зависимости. Есть еще боги и независимости. В кавычках, конечно, выражение. Боги независимости. Деньги, положение в обществе, связи, у него везде свои люди, знания, опыт. Я независим. Зачем вы мне объясняете? Итак, с одной стороны, боги зависимости, с другой стороны, боги независимости. Друзья, думаю, что есть о чем очень серьезно подумать всем нам. Когда-то Господь в древности сказал так: «Я Бог, и нет иного». Мы с вами изучаем Священное Писание. В воскресенье вечером, помните, обращали внимание на одно слово «написано». Помните, да? Если так написано, и так надлежало быть. Если Господь сказал, что «я Бог, и нет иного», то это не тогда только египтянам было сказано. Это слово сегодня так же верно: «я над всеми богами египетскими произвел суд». Не смирится Господь. Дело не в том, что мы его слишком раздражаем. Мы себе вредим, что мы поклоняемся богам сегодня. Вот этим группам богов, которых мы так очень коротко перечислили. Бог, понимая, куда мы идем, в поклонение своим богам, Он вмешивается в нашу жизнь и говорит: «Я над твоими богами произведу суд. Я Бог, и нет иного. Я над твоими богами, вот тем, кому ты кланяешься, кому время тратишь, кому жертвуешь время часами, ночами напролет, кому зарплату отдаешь свою, и семьи твои рушатся. Я над этими богами произведу суд, потому что это не боги, это идолы». У нас будет отдельная тема «Не сотвори себе кумира», серия, вернее, бесед «Опасность идолопоклонства». Мы будем подробно об этих вопросах говорить. Итак, друзья, я Бог, и нет иного. Когда Господь может действовать в жизни человека? Последняя короткая мысль, мы будем молиться. Господь реально действует в жизни только тогда, когда над современными богами Он произведет суд. Я думаю, эта мысль понятна. Если у нас есть что-то, к чему наше сердце привязано, не сможет Господь действовать в нас, пока сердце к этому привязано. Иезекииль пишет, интересные слова, слова Господня передает: «Если у человека в сердце идолы, могу ли я ему ответить?» Обратите внимание, интересная мысль, я не отвечу. Если у человека в сердце идол, хоть один, не надо много, один хотя бы, но если есть к чему-то привязанность, я ему не отвечу. Вот такое заявление делает Господь. Вы помните интересную мысль, которая, библейская мысль, произошла это в Ветхом Завете, когда 10 северных колен, еврейское государство было разделено на две части, северное царство было уведено в плен. И вот на их место ассирийский царь, император, правитель, приводит или поселяет других людей. И здесь Господь стал наказывать их людей львами. И когда правитель был удивлен, что происходит, почему прежние не были наказаны львами, а эти умерщвляются львами, он выяснил одну простую, открыл одну простую истину. Дело все в том, что здесь люди почитали Бога. Здесь проповедовалось Божье Слово, здесь был Божий закон. И он внимает словам мудрых людей: «Посели сюда, приведи сюда священников, чтобы они учили Божьему закону». И вот важная мысль, ради чего я привожу вот эту библейскую иллюстрацию. люди интересно жили. Они понимали, что их львы скушают, если они Божий закон не будут соблюдать, поэтому не старались Богу кланяться. Но, с другой стороны, и своим богам также кланялись. Вы помните, да, эту историю? Вот современные христианцы очень часто похожи на вот их вот жителей, кого поселили так, на Самарийскую землю привели, вот они и Богу хотят поклониться, на всякий случай, чтобы в рай попасть. А с другой стороны, и своим богам надо пожертвовать солидную сумму, больше, чем десятую часть. Вот это та интересная картина, которая вскрывает сегодня Священное Писание. Открывает для нас эту картину. У нас нет этих египетских богов, нет ассирийских, нет вавилонских, нет медоперсидских. Никаких других у нас богов от древности нет. Но у нас есть свои современные боги. Свои современные боги. И мы, люди земли, служат этим богам. Господь всемогущий только тогда будет действовать успешно в нашей жизни, когда над этими богами будет произведен суд. Итак, кого мы выберем? Бог или боги? Я Бог, и нет иного. Или своим богам будем кланяться. Нельзя Богу служить живому и жить в свое удовольствие. И делать так, как я считаю нужным. В этом вопросе Библия говорит, Бог ревнитель. Бог знает, когда мы пытаемся спектакль играть, когда мы пытаемся притворяться, быть хорошими людьми, тогда, когда внутри мы своего Бога так и ждем. Сейчас закончится служение, и пойду своего Бога, я уважу, сразу включу его там, и буду наслаждаться до утра. Знает Господь, если сердце привязано к чему-то, знает это хорошо, поэтому и стучит наше сердце, открывает эту очень глубокую истину о зависимости людей, о современных богах, которым сегодня люди очень много жертвуют. Очень много жертвуют времени, денег, семьей жертвуют, здоровьем жертвуют. Остановитесь, люди, и познайте, что я Господь. Пока не произойдет над нами суд, как это было над Навуходоносором, пока нами египетские казни не нависли, они будут, друзья, для одной цели, чтобы показать, что Господь есть Бог, что Он только Господь и нет другого. Вот ради этого Господь обращает сегодня наше общее внимание. Я Господь, и нет иного. Могу ли я сказать пред Господом аминь на эти слова? Если у меня привязанность к какому-то из богов, друзья мои, мы сейчас будем молиться, у нас есть хорошее время, перед тем, кто сказал, я Бог, и нет иного. Я над всеми богами египетскими, я над всеми современными богами произведу суд, только потому, что я Господь. Не они боги, а я Господь. И я произведу суд. Это будет так, как я сказал. Не дожидайтесь, дорогие друзья, того времени, когда Господь проговорит так, что наши боги будут падать, и никто из них не спасет нас, как не спас ни один бог египтян, хотя бы одного египтянина. Все разрушится, друзья. Мы перед этим Богом сегодня находимся, предстоим. Этого перед этим Богом я приглашаю сейчас всех вас встать и искренне позволить Ему заглянуть в наше сердце. Может быть, там есть какой-то тайный Бог, о котором я боюсь, чтобы кто-то узнал. Откройте его, выбросьте его. Исповедуйте его. Исповедуйте свою зависимость перед Господом от Него. Просите у Господа прощения, что кланялись Ему, что уделяли Ему время. Познайте, что Господь есть Бог. И перед этим Господом смиритесь. Ожидает Господь шага, конкретного шага от людей. Для чего написана Библия? Для чего написан Ветхий Завет? Чтобы вы понимали, что Господь есть Бог. И нет другого. Помолимся Богу нашему. Аминь.